Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана за 8 ноября 2017 года. «И благословил Моше сынов Израиля». И вот благословение, которым благословил Моше, человек всесильного, сынов Израиля перед смертью своей. Тора Дворим Везот Абраха, 33.01. Нет человека более высокого в истории и на наших духовных уровнях, чем Моше. Благословение Творца всегда идет через него. И всегда Творец говорит только через эту ступень. Творец не может сам обращаться к нам. Это высший свет, который не имеет четкой формы. А когда он проходит через духовную ступень, называемую Моше, то приобретает определенную форму и через нее уже может влиять на наши свойства, желания. Поэтому все, что мы получаем через свойство Моше. Сказано, что Моше благословил сынов Израиля перед смертью, потому что на этом отмирает его функция относительно низших ступеней или частей душ, которые он исправляет. Он уже больше не функционирует, и это называется его смертью. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 6 февраля 2017 года.
Радиоверсия.
Земные науки и свобода выбора. Вопрос. Можно ли рабу собственных иллюзий доказать, что он раб? Ответ. Если человек находится в своих иллюзиях, его лучше не трогать. Не то, что ему невозможно что-то доказать. Нельзя. Нельзя подходить к человеку и говорить, что ты раб, ты узник. Ему хорошо. Ты не имеешь права его огорчать. Если он приходит к тебе и говорит, я не могу, нет кислорода, тогда другое дело. Вопрос. Если бы была возможность ввести в школах или университетах предмет «Свобода выбора», можно было бы показать это учащимся на разных научных исследованиях? Ответ. Только в очень ограниченном виде, в соответствии с развитием общества, но не более того. Не вытаскивать человека из того состояния, в котором он находится. Наука Каббала говорит о жизни человека в этом мире, как он управляется желаниями, которые постоянно развиваются, и так далее. С этой точки зрения можно рассказывать все. Это абсолютно рационально, естественно, правильно, научно. И тут не может быть абсолютно никаких противоречий и возражений со стороны и научного, и обычного общества. Но как только ты начинаешь говорить о том, что надо подняться выше эгоизма, тут уже возникает проблема. Что значит выше эгоизма? Разве он командует мной? Я этого не вижу, не чувствую. А если он командует и к тому же является нашей природой, кроме которой ничего нет, то как я могу из нее выйти? Реплика. Несколько лет назад ученые проводили эксперимент. Они подключали мозг человека к электродам и задавали вопросы, на которые он должен был ответить «да» или «нет», нажатием на соответствующую кнопку. Оказалось, что человек нажимает на кнопку через 5 или 6 секунд после того, как в его голове формируется ответ и доходит до его сознания. Ответ. Естественно, в голове возникает импульс и команда, а потом под механическим воздействием палец нажимает на кнопку. Прибор засекает, когда в голове возникает этот импульс. Вопрос. Получается, что желание возникает во мне за 5-6 секунд до того, как я сам пойму его. Это доказывает, что у человека нет свободы воли. Стоит ли вкладывать в развитие таких исследований, чтобы доказать человеку, что решения принимаются за него? Ответ. Никто не принимает решения. Это, естественно, возникает в нашем организме. Ты хочешь сказать, что в мозг человека поступают высшие сигналы, которые развиваются в нас и затем мы их выполняем? Это верно. И что? Это все находится в природе. Вопрос. Но такие исследования могли бы подтолкнуть человечество к осознанию, что у него нет свободы выбора, и к поиску этой свободы. Или нет? человек науки, считаете, что наука не проберется в познание истины о свободе выбора? Ответ. Наука не может это доказать. Она подошла к этому барьеру и находится в кризисе. Это признают сами ученые. Ведь наука может оперировать только тем, чем может оперировать эгоистичный человек, который создал эту науку. И не иначе. Наука существует только в рамках познания человека, в рамках его природы. Ученые просто вычисляют алгоритмы своего эгоистического поведения, которое транслируется на окружающий мир. Не более того. Если бы у нас была другая природа, у нас были бы другие науки. И физика, и даже математика была бы другой. Мы бы видели мир иным. В физике, химии, биологии нет ничего объективного. Это все только относительно человека. Почему теория Эйнштейна революционна? Потому что он говорит, что все зависит от наблюдателя. А где этот наблюдатель? Давайте мы сначала приведем его в исходное состояние. И тогда через это состояние увидим, что действительно есть в мире. Ведь исходное состояние – это подъем над своим эгоизмом на нулевой уровень. Это и есть сокращение, цинцун, с которого, согласно Каббале, мы начинаем исследование мира. Из урока на русском языке 2 июля 2017 года.
Радиоверсия.
Что такое растягивание времени? Вопрос. В статьях Рабаша сказано, что растягивание времени по духовному корню относится к клипот, нечистым силам. Что такое растягивание времени? Ответ. Дело в том, что времени не существует. Все, что мы делаем в настоящий момент, заранее прописано и известно. Причем, как есть движение в прямом направлении из прошлого в будущее, так и движение в обратном направлении из будущего в прошлое. В принципе, в будущем мы можем изменять прошлое, так же, как в нашем мире мы привыкли из прошлого менять будущее. Это взаимосвязанные и взаимозаменяемые процессы, текущие в обе стороны. В физике, если мы выбираем, как измерить, допустим, или электроны, или волну, то этим заранее определяем, будет это электрон или волна. То есть, я сейчас выбираю измерительный прибор, а та частичка, которую я собираюсь исследовать, уже заранее из прошлого знает, что я подумаю, и таким образом перестраивает себя. И я измеряю ее либо как волну, либо корпускулярно, как частичку. А в Каббале это происходит в действии. Из урока на русском языке 9 июля 2017 года.
Радиоверсия.
100 лет Октябрьской революции. Часть 2. Вопрос. Революционный эксперимент 1917 года пережили на себе миллиарды людей, а другая половина человечества наблюдала, что с ними происходит. То есть в этот, вроде бы стихийно произошедший процесс был вовлечен практически весь мир. Почему, как правило, после революции наблюдается сначала всплеск, активная перестройка общественных отношений, а потом все сходит на нет и возвращается чуть ли не в исходное состояние? Ответ. В принципе, до Первой мировой войны Россия находилась в хорошем состоянии. Она была развитой страной, без особых предпосылок к революции. Разложение произошло в верхних слоях власти, управление обществом было потеряно. Отголоски того, что случилось, идут и по сей день. Россия все равно живет этим состоянием. Оно подсознательно существует в народе и даже в новых поколениях. Реплика. Хотелось бы понять корень этого явления. Люди вместо спокойной, равновешенной и умиротворенной жизни продолжают искать справедливость. Пытаются доказать какую-то правоту. Ответ. Проблема русской революции в том, что она всколыхнула общество, но не дала ему жизненную идеологию, которую можно было бы использовать, развивать и действовать. Люди предварительно не получили воспитания. Карл Маркс, формулируя коммунистические идеи, имел в виду, что они приемлемы для развитого общества. Каббала также говорит, что общество будущего – это развитое общество. прошедшие очень серьезные стадии развития воспитания. Воспитание. Ничего другого не надо. Но это надо делать в течение нескольких поколений, пока люди не поймут, какова их природа, насколько они не в состоянии выстроить нормальное общество, дать будущему поколению правильный путь, чтобы оно было счастливо. До тех пор, пока следующее поколение не будет согласно с предыдущим, пока оно не примет те же ценности, что и предыдущее поколение, а не будет их переворачивать, мы не можем сказать, что правильно воспитали себя и следующее поколение. А пока это остается проблемой отцов и детей. Вопрос. И тогда дети не будут бунтовать против родителей? Ответ. Если они вместе с родителями включатся в строительство коллективного общества, в котором сопрягаются чаяния и детей, и родителей, то зачем им будет бунтовать? Так было когда-то в израильских кибуцах, где царила социалистическая система управления и существования. Но это долго не продержалось, потому что не было правильного воспитания. Надо было заранее готовить кадры, причем альтруистического уклона, которые бы объясняли, разбирали, уделяли время и средства правильному воспитанию, но не давлением, как это было введено красным террором. И то Россия не смогла продержаться, вела НЭП, потому что страна задыхалась, обнищала. В общем, шли поиски, и каждый выдвигал свою идею. Я считаю, что проблема только в воспитании. Нужно выдвигать на общественный диспут любые возможности развития общества, обговаривать их, обсуждать, все время воспитываться и в этом вариться. Должна быть серьезная подготовка всех слоев общества, а не подавление одних за счет других. Если общество прошло бы такую подготовку, пусть она заняла бы даже несколько десятков лет, то тогда оно достигло бы совершенно иного состояния готовности к переменам. Люди были бы готовы к тому, чтобы поступиться своим эгоизмом. Они ощущали бы его, знали, как он ими управляет, каким образом можно над ним возвышаться, с помощью поручительства, взаимопомощи и так далее. Они воспитывали бы себя во взаимной помощи друг другу так, чтобы постепенно, с помощью воспитания, общественного мнения, общей поддержки, могли выйти в состояние, когда массы превалируют не физическим давлением, а давлением своего мнения. Они владели бы умами и сердцами личностей, которые, возможно, поначалу были бы с ними не согласны. Это все огромная работа на протяжении многих лет. Продолжение следует. Из телевизионной программы к столетию Октябрьской революции 1917 года. 1 ноября 2017 года.
Радиоверсия.
Мигньюз. Вечное сопротивление. Кабала и ее недруги. Крупнейший новостной портал Мигньюз опубликовал мою новую статью «Вечное сопротивление. Кабала и ее недруги». Движение вперед – это всегда преодоление. Если ничто не препятствует вам на пути, значит вы катитесь вниз. Вся наша жизнь – война и мир противоположностей. Куда бы мы ни шли, к чему бы ни стремились, всегда что-то помогает нам, а что-то мешает. Каждый человек, как и человечество в целом, развивается под воздействием двух сил – в динамичном противостоянии позитива и негатива, поддержки и сопротивления. Называют их по-разному – инь и янь, добро и зло, вдох и выдох. Но обе эти силы – неотъемлемые части процесса, две стороны целого. Именно вместе они обеспечивают развитие – рывками и откатами, расширением и сжатием, расцветом и упадком. Только так и можно двигаться вперед – на контрасте, на конфликте, на спайке противоположностей. Когда колесо вращается, разные его части движутся в противоположных направлениях. И если жизнь человека не пульсирует взлетами и падениями, то он скорее мертв, чем жив. Мятежники. История Кабалы во многом история сопротивления ей. Иначе и быть не могло. Ведь наука эта испокон веков помогала брать новые высоты, вторгаться в неизведанное, менять себя. Изучать кабалу начинают люди, которые испытывают потребность в раскрытии целетворения, познании природы и мироздания. Они стремятся к подъему над обычной жизнью, над собой. Им необходимо добраться до сути, до смысла, до той высоты, где открывается подлинная картина единого мира, единого человечества. Мы только сейчас начинаем оперировать такими понятиями, привыкаем к глобальности, к всеобщей взаимосвязи, а каббалисты изучают ее уже тысячи лет и понемногу тянут за собой весь мир. Вот потому их и гасят. Желание, которое в них горит, чуждо человеческой природе, противоположно ей. Они как пришельцы из другого мира. Пришельцем стал я в земле чужой. Шмот 2.22. Восставшие против раздробленного восприятия, против раскола между людьми, они там, в авангарде внутреннего развития, на острие атаки. Жизнь их тяжела, полна препятствий, но все-таки она прекрасна. Великое смешение. Родоначальник еврейского народа – личность, оставившая неизгладимый след в истории человечества. Авраам первым из каббалистов начал широкое распространение науки каббала. Он не выступал против власти, не подстрекал, не нагнетал, но ответ, конечно же, был суров. Его отринули придворные жрецы во главе с собственным отцом Терахом. Он сидел в тюрьме, подвергался унижениям. Дети бегали за ним по улице, показывая пальцами, бросая камни и крича, что он сумасшедший. Разумеется, только сумасшедший мог говорить в те времена о едином законе и призывать к разрушению идолов, подрывая божественный имидж вавилонского царя Нимрода. Но не будь сопротивления, стал бы жрец Авраам праотцом Авраама. Ушел бы он из древнего Вавилона со своими последователями, заложил бы основы народа, сделавшего целью любовь к ближнему. На этом тернистом пути порой шагу нельзя было ступить без боя. Однако сопротивление придавало людям сил. Падение вели к подъемам, на ненависти ковалась любовь. И вот что показательно. Труднее всего оказалось бороться с самим собой. Тяготы Моше начались не тогда, когда он убил египтянина, избивавшего еврея, а тогда, когда его сдали братья. Кто знает, стал бы он лидером народа, если бы этого не случилось. Когда Моше повел народ прочь из Египта, иными словами, из эгоизма к отдаче, кто бросился за ними в погоню на 600 колесницах? Ведь сказано в Торе, что скот египтян целиком вымер во время казни. Каббалисты объясняют, что евреев преследовали те из слуг фараона, кто боялся Творца. Говоря иначе, те, кто знает о едином законе, но хочет использовать его на собственные нужды, служат фараону. Они же примкнули к беглецам в виде смешанных сил, которые Тора называет «эрефрав». В результате два лагеря вышли из Египта. За Моше и его приверженцами, не отступая, двинулись и те, кто по-другому видел жизнь, в служении Творцу, но для себя. С этого момента великое смешение не отступит, не отстанет от каббалистов. Они станут его мишенью, вся ненависть его будет направлена на них. Так и сформировался народ Израиль. Единство людей, устремленное к духовному подъему, и в то же время несущее в себе зерна эгоизма, которые будут прорастать внутри, сводя на нет успехи, воспламеняя междоусобицу и призывая внешние силы, другие народы, к решению еврейского вопроса. Это диалектика наш рок, но одновременно и наш стимул к развитию. Чужие друг другу. Достигнув высокой ступени храма, народ Израиля начал опускаться, пока не окунулся в эгоизм с головой. Тогда возникла религия в ее нынешнем понимании с правилами поведения в материальном мире, которые символизируют духовные действия, но не заменяют их. За 2000 лет изгнания Народ рассеялся по новому Вавилону, создал себе идолов, святыни, ритуал. Тягу к высотам духа подменила вера в загробный мир. Материя поглотила нас, и постепенно народ раздробился, распался на клочки, порой совершенно оторванные друг от друга. Ведь подлинная связь – это любовь, а подлинной любви не учит никто, кроме кабалы. Хотя принцип любви к ближнему, как к себе, главное правило Торы, но сама Тора – руководство по единению, наука света, полученная от Авраама, больше не живет в народе. Мы в изгнании из своего надела, отлучены от собственной сути. Исчезло понимание того, что такое природа, кто такой народ Израиль, в чем его миссия, цель его развития. Смешанные силы в действии. Приходят мелкие ограниченные люди и равнодушно пичкают нас всевозможными снадобьями. А главное, эликсир жизни убирают подальше от глаз. Дело доходит до того, что духовная жизнь для нас и для всего мира, который от нас зависит, омрачается конвульсиями и ужасным обмороком. Рав Кук. Таков самый тяжелый период в истории кабалы и народа. Конвульсии. Это не просто чужбина и гонение. Конвульсии – это когда мы сами начинаем ненавидеть друг друга так, как никто другой. Кто, как не собратья, заложил римлянам Раби Акиву, а затем Раби Шимона Бар-Ихая, который с группой учеников написал книгу Зоар. Говорится в Талмуде: Раби Ихуда, Раби Йоси, Раби Шимон, Ихуда Бен-Гарим обсуждали вклад римлян в развитие страны. Раби Ихуда сказал, что римляне сделали много хороших вещей, основали рынки, мосты и бани. Раби Йоси промолчал. Раби Шимон сказал, что все, что сделали римляне, сделали для собственной пользы. Рынки, чтобы было место для проституток. Бани для ублажения собственного тела. Мосты для сбора пошлин. Ихуда Бен-Гарим разболтал содержание разговора. Это дошло до властей, и они решили, что Раби Ихуда должен получить повышение за то, что возвеличил римское правление. Раби Йоси должен быть создан в Ципоре за то, что промолчал, а Раби Шимон должен быть казнен за то, что порицал правящий режим. Однако это была только прелюдия. По наклонной в пропасть. Апогей братской ненависти пришелся на 18 век, когда восточноевропейское еврейство было буквально расколото противостоянием митнагдим и хасидов. Вот факты, которые нас обличают. Хасиды, последователи лурианской кабалы, вызвали протест у ортодоксальных митнагдим, проповедовавших аскетический образ жизни и усиленные занятия Торой и Талмудом. В Литве и Белоруссии начались жестокие преследования. Синагоги хасидов закрывали, а их самих изгоняли. Магид из Межерича возглавил движение хасидов после смерти Бальшемтова, направил двух своих учеников, раби Менахема Мендла Шниерсона и раби Шниура Залмана Альтер-Ребе, на переговоры с Виленским Гаоном. Однако тот дважды захлопал перед ними двери, чем вызвал недоумение даже у собственных приближенных. Когда гости начали настаивать на встрече, Гаон уехал из города. Осенью 1797 года борьба между хасидами и их противниками вновь обострилась. После кончины Виленского Гаона его последователи объявили, что хасиды не только отлучаются и отвергаются от еврейской общины, но и вовсе не признаются сыновьями Израиля. Ученики Магида не растерялись и объявили встречный херем, бойкот. Тогда литовские раввины попытались устранить Альтер-Ребе с помощью российских властей. В Петербург был направлен донос. Год спустя после смерти Виленского Гаона Альтер-Ребе был арестован вместе с 22 своими сообщниками. Но следствие было быстро свернуто. Император Павел I повелел освободить раби Шнеура Залмана и других арестованных хасидов. Два года спустя вследствие нового доноса, поступившего от противников хасидизма, Альтер-Ребе был вторично арестован и привезен в Петербург. Но в 1801 году дело пересмотрели, и Раби Шнеур-Залман был окончательно освобожден. Все эти меры привели лишь к распространению хасидизма и тесной сплоченности его приверженцев. Молодежь покидала родительские очаги, полуголодные юноши приходили в хасидские общины. Этот раскол между хасидами и митнагдим не преодолен и до сих пор. Несмотря на то, что современный хасидизм утратил свою прежнюю идеологию, а в то время, по сути, была объявлена война Кабале, науке, которая лежит в сердце народа Израиля, без которой он не народ. Как такое могло произойти? Как случилось, что Рамхаля, одного из великих каббалистов, объявили сектантом? Его ученики приняли на себя обязательство любить друг друга и обращаться друг с другом по-братски, с добрым сердцем. Но его осудили и запретили заниматься каббалой. Его книги жгли, как и книги хасидов. Также ненавидели. А в первой половине 20 века Бальсулам, один из великанов, слышал на Иерусалимских улицах примерно то же, что Авраам в Уре Халдейском. Он писал, взывал, предостерегал о близившейся катастрофе. Он пытался организовать массовый переезд из Польши в Эрец-Израиль. Но собратья вытурили его с семьей, после чего сами сгорели в пламени Второй мировой войны. Бальсулам писал: «Я уже высказывал свои принципиальные соображения в 1933 году. Кроме того, я общался с руководителями поколения, и слова мои не были приняты, хотя я кричал во весь голос, предупреждая тогда о мировом крахе. Это не произвело впечатления». Как же соединить каббалистов с народом и водворить мир между противоположностями? Обновление. 2000 лет назад народ Израиля был изгнан не просто из земли Израиля, он был изгнан из братских отношений, из внутреннего единства. В свою землю он вернулся, но в единство еще нет. В такие времена у каббалиста действующего поколения нет шансов быть признанным современниками. Они не могут его понять. У них другие ценности, другие критерии, другая система координат. Обновление, которое каббалист приносит в мир, не обязательно инсталируется для всех одновременно. И потому многим трудно, невозможно с ним согласиться. Однако спустя время ситуация смягчается. Кто-то начинает принимать каббалиста прошлого поколения. Некоторые даже вдаются в азы духовной работы, хотя все еще не способны понять его последователей. Наша эпоха не исключение. И все же она особенная. Ведь сегодня все мы вернулись в древний Вавилон. У нас та же удивительная картина. Расцвет и параллельно с ним тупик в развитии. У нас тоже идолы, точнее идеология, правит бал. У нас башки продаются с телеэкранов и онлайн. У нас агонизирует неолиберальная эзотерика. У нас растет Вавилонская башня непомерного эгоизма. Только масштабы теперь другие, и это кардинально меняет дело. Раньше племена охотно следовали за фетишами, за прогрессом, за посулами эгоизма. Потому Немрод и изгонял кабалу, чтобы не отвлекал от главного. Да что там, еще фараон сказал: «Завалите евреев работой, чтобы Моше и Аарон их не отвлекали». Но сейчас круг замкнулся на новом витке. Мир стал маленькой деревней, и постепенно становится ясно: экспансия эгоизма достигла пределов, а его базовые противоречия так и не разрешены. Невозможно жить всем вместе на этом шарике, когда все пытаются выгадать, разжиться друг на друге, когда хрупкое равновесие то и дело нарушается вспышками, набегами, переделами, стонами жертв и злорадными возгласами сиюминутных триумфаторов. Вроде бы есть и ресурсы, и свобода, и возможности, но нет общего языка согласия и доверия. Много красивых слов, обещаний, высокотехнологичных игрушек и мало тепла и заботы. А смысла, высокого смысла нет совсем. Вот почему наука Каббала заявляет о себе в полный голос. Это зов времени. Миру нужно единство, доброе сосуществование. За Немродом больше некуда идти, его путь исчерпан, а путь Авраама, напротив, готов для всех. Разумеется, некоторые все еще принимают Каббалу в штыки или предпочитают ее суррогаты, но миллионы уже интересуются ею, начинают понимать ее, видят в ней зерно истины. Благодаря противникам она окрепла настолько, что ей больше не нужно скрываться. Она предлагает единство сердец как ключ к решению проблем человечества. Она объясняет, что такое человеческое естество, что такое единая природа и как привести их в соответствие, чтобы они гармонично взаимодействовали и дополняли друг друга, создавая качественно новое общество. Такое общество, о котором сказал пророк. Волк будет жить рядом с ягненком, тигр будет лежать с козленком, и телец, и молодой лев, и вол будут вместе, и маленький мальчик будет управлять ими. Хватит мучиться. Ни идеологии, ни технические новшества не обеспечат нам спокойствие и счастье. Волк не съест ягненка, только если сам станет другим, если в корне изменится его мотивация, его отношение к окружающим. И тогда маленький мальчик, наше новое, юное единство, едва-едва оперившееся, обретет силу, чтобы вести всех добрым путем. Движение вперед всегда преодоление. Оно может быть прекрасным, если мы исправляем себя, а не мир, и действуем сообща.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер. 8 ноября 2017 года. Когда эгоизм отдаляет человека от мысли о Творце, кажется, что эгоизм вредит ему. Но показывая отдаление от Творца, эгоизм вызывает притяжение к Творцу. Поэтому Творец посылает человеку новую порцию эгоизма, чтобы вынудить его искать больше связи с собой. Свет – ощущение Творца, проявляется только из тьмы, его сокрытия. Когда тьма подчиняется свету, возвеличивается в человеке Творец. Поэтому духовная работа в усилиях вызвать в себе раскрытие Творца, возможно только в мере его скрытия. И был вечер, и было утро, день один. Объединение обязательно по закону природы. Мы выбираем только метод объединения. Добровольно, как учит Каббала, любовью, светом. Или ненавистью, страданиями. Тогда мир ждут нацистские режимы. Тоже форма соединения, но один против других. А затем мир все равно вернется к свету. Следствие незнания законов природы. Общество устанавливает законы и судит по ним людей. И так в каждом поколении. Абсурд.
Радиоверсия.
За что фашисты ненавидели евреев? Часть первая. Вопрос. Нацизм возрождается в США и Европе, вынуждая нас снова искать ответ, как такое могло случиться в истории и как избежать этого в будущем. По утверждению Гитлера, основная битва шла между немцами и еврейским народом. Он как будто так боялся евреев, что сказали, что если останется даже один еврей, не получивший еврейского образования и никогда не ходивший в синагоги, даже ребенок, но в его душе есть нечто такое, что его следует уничтожить. Ввиду того, что проблема нацизма в наше время становится очень актуальной, стоит разобраться, почему именно евреи оказались под центральным прицелом этой теории. Ответ. В основе человеческой природы лежит эгоизм. И на самом деле самым первым фашистом был царь древнего Вавилона, Немрод, который воевал против Авраама, первого еврея. С того времени началась эта борьба, и разошлись два разных пути. Те, кто был с Немродом, пошли, руководствуясь своим эгоизмом, и развивались согласно ему. Какое-то время им удавалось вместе уживаться в Вавилоне. А когда это не получилось, они разошлись по всему миру, по всей земле. А маленькая группа была собрана Авраамом на почве другой природы, другой методики. Соединение не ради эгоизма, а ради любви, покрывающей все преступления. Эта методика обратна эгоизму, ведь я должен любить каждого, кто хочет и может со мной соединиться на основе взаимных уступок. Эти две группы все время существовали параллельно. Группа Авраама прошла египетское изгнание и в итоге пришла на землю Израиля, превратившись в немногочисленный еврейский народ. А группа Немрода, все остальные жители Вавилона, тем временем росла и заселила весь земной шар. Они оказались противоположны друг другу. Это противостояние проявлялось во времена первого и второго храмов, хотя народы мира, в частности греки, приходили к евреям учиться. А затем это противостояние между двумя подходами стало очень обостряться. Методика Немрода была эгоистичной и учила объединяться по законам человеческого эгоизма. От Немрода она затем перешла в Древний Рим. Согласно этой методике, каждый существует в своем эгоизме и пользуется им, чтобы преуспеть в жизни. Однако есть государство, общественный строй, законы, соединяющие их вместе над эгоизмом. Не любовь связывает людей поверх эгоизма, как в методике Авраама, а силовой режим, не дающий им поубивать друг друга. А методика Авраама учила соединению поверх эгоизма. Несмотря на то, что эгоизм заложен в нашей природе, но мы стараемся поменьше принимать в расчет свои эгоистические наклонности. Тогда отношения между людьми будут строиться по законам любви. Так возникло это противостояние. С одной стороны, философия Древнего Рима и Древней Греции, а с другой стороны, законы науки Каббала, истинной Торы. Продолжение следует. Из 901 беседы о новой жизни 22 августа 2017 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.